Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Оппозиционер Леонид Развожаев этапирован в Ангарск. Итоги акции протеста «Марш против подлецов» в Москве и других городах России. Переговоры министров иностранных дел России и Украины, дело эколога Константина Фетисова, эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин сегодня побывал в следственном изоляторе в Ангарске, где находится оппозиционер Леонид Развожаев. Лукин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерине Вертинской, что активист Левого фронта не жаловался ему на условия содержания. Сегодня же оппозиционер был на личном приеме у исполняющего обязанности начальника СИЗО номер 6. Он попросил предоставить ему тексты нормативных актов, регламентирующих права и обязанности лиц, содержащихся под стражей. Валерий Лукин тоже присутствовал на этой встрече и говорит, что только после его настоятельной просьбы документы Развожаеву предоставили. Многие средства массовой информации, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУФСИН, говорят в следственном изоляторе номер 6 как о безупречном учреждении европейского уровня. Однако омбудсмен Валерий Лукин сегодня выявил нарушение прав обвиняемых на доступ к информации, а также недостатки в санитарном состоянии некоторых камер. О том, что оппозиционеры при Ангаре Иркутской области планируют предпринять в связи с тем, что Леонид Развожаев все же, несмотря ни на что, этапирован в Ангарск, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Активиста Левого фронта Леонида Развожаева этапировали в Иркутской области и разместили в следственном изоляторе номер 6. В первый же день прибытия оппозиционера в Ангарск его посетили представители Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Олег Сафронов и Мария Ушакова. Говорят, что вопросов по содержанию у них не возникло, что Леонид не жаловался на здоровье и был в хорошем настроении. Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что оппозиционер содержится в хороших условиях. В камере европейского стандарта 13 квадратных метров ему предоставлено трехразовое питание и медицинское обслуживание. А вот у президента Ангарской городской коллегии адвокатов, депутата Думы Ангарского муниципального образования Вячеслава Иванца, есть другая информация относительно этого следственного изолятора. Вот что он рассказал.
Территория Восточной Сибири – это следственный изолятор, пользуется дурной славой в связи с тем, что, по утверждению многих правозащитников, там организованы специальные камеры для выбивания показаний, так называемые пресс-хаты. И вполне вероятно, что основной целью пребывания здесь Леонида является отнюдь не прекращение пресловутого уголовного дела 15-летней давности, а как раз оказание давления на него с целью заставить оговорить себя и своих товарищей по левому движению.
Адвокат Вячеслав Иванец планирует встретиться с Леонидом Развожаевым. Они лично знакомы, но пока у него это не получилось.
Ну, я могу сказать, что оппозиционные деятели при Байкале и Ангарска намерены не допустить, постараться не допустить такого рода действия в отношении Леонида всеми доступными средствами и правовыми, и такими, как обращение в соответствующие органы пенитенциарной системы, и в виде публичных акций, которые мы, безусловно, поддержим, если будет хоть какой-то намек на то, что в отношении Леонида применяются какие-то неадекватные меры воздействия, из него убиваются показания, и сам он оказался под прессом. И вся эта ситуация, она будет, безусловно, на контроле у общественных организаций. На очень серьезном уровне мы должны подумать над тем, как облегчить нахождение Леонида в условиях СИЗО.
Иркутские активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» будут проводить публичные акции в любом случае. Они уже уведомили сотрудников отдела по связям с общественностью администрации Иркутска о проведении напротив здания правительства при Ангаре акции протеста. Кстати, в этом же здании находится приемная президента России Владимира Путина, поэтому активисты выбрали именно это место для проведения пикета. Говорят, что их акция будет направлена на привлечение внимания к той ситуации, что в Российской Федерации есть политические заключения. И Леонид Развожаев один из них, говорит руководитель Иркутского регионального отделения партии «Другая Россия» Игорь Кремнев.
Я действительно считаю, что которая считает себя оппозиционным, тем более внесистемным оппозиционным, внесистемной оппозиции, они должны как-то откликнуться на то, что у нас Леонид Развожаев здесь оказался. Поэтому те, кто не откликнется, то они покажут, в принципе, да, кто они такие есть. То есть люди, которые могут быть какими-то крикунами, да, митинговыми, а на самом деле на поверку оказалось, что вот они просто это пропустили в силу своей лености или там какого-то трусости там, или неорганизованности.
Активисты «Другой России» планируют провести пикет 17 января. В этот же день в Приангарье должны прилететь из Москвы адвокаты Леонида Развожаева. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Рассмотрение кассационной жалобы на продление ареста Леониду Развожаеву Мосгорсуд сегодня перенес. Заседание состоится 21 января. Об этом «Радио Свобода» рассказал адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский. Защитник сегодня обжаловал отказ следственных органов в возбуждении уголовного дела о похищении оппозиционера на Украине. В СИЗО номер 1 Иркутска адвокаты Развожаева должны приехать 17 января для следственных действий по уголовному делу о хищении, которое защита активиста просила прекратить за истечением срока давности. Подробности Дмитрий Аграновский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Нам отказали в возбуждении уголовного дела по похищению Развожаева из Киева. Мы считаем, что проверка проведена не полно, не по всем данным, и мы представили новые документы, в том числе показания, опрос непосредственных свидетелей похищения. И просим возобновить производство по этому делу, просим проверку возобновить. И подал я соответствующие жалобы на постановление следователя, председателя Следственного комитета Баструкину и генеральному прокурору Чайке.
А вы требуете компенсации расходов за что конкретно?
Это второе. Это по нашему основному делу. Нас сейчас приглашают для следственных действий в Иркутск. Не по нашей вине наш подзащитный оказался в Иркутске. И, конечно, было бы неплохо, чтобы нам оплачивали дорогу, потому что мы такие же участники процесса, в равном состязательном процессе. А если завтра следственные действия состоятся в Австралии, у кого есть возможности возить туда адвоката, если мы допущены в процесс как адвокаты, то значит мы должны на тех условиях доставляться к месту как исследователи по счету государства.
Совсем недавно вы подали заявление с требованием прекратить дело, потому что так захотел Развожаев, и вы говорили о том, что вы должны вернуть в Москву. Вот что-то по этому поводу есть?
Ну, пока, вот видите, не вернулся. Наоборот, машина бюрократическая, она движется медленно. Даже если будет признана наша правота, у меня такое ощущение, что в Иркутск мы все равно съездить успеем. 17-е приглашают, вот уже буквально, когда, послезавтра. Нас же вызвали телефонограммой в Иркутск. Почему, собственно, и возник вопрос об оплате дороги? Потому что нас приглашают 17 числа. 14 часам для проведения следственных действий в СИЗО номер 1 города Иркутска.
По поводу сердечного приступа.
Только
когда
сейчас она возникла. У него это было 7 ноября. И это было зафиксировано. Я сам, собственно, об этом не знал, пока не увидел справку из Лефортово. И просто у Леонида спросил. Да, действительно было такое.
Медицинская помощь ему была оказана нормально?
Конечно. В Лефортово там с этим все без проблем. Но просто вот я и не знал, что он сердечник. И я не знаю, уверен ли. Он-то знал, но вот оказывается, да.
Ну и вот проблемы с костями, вы говорили.
Проблемы у него с костями, а вот еще оказывается и сердце проблема, артериальная гипертензия.
Дальнейший план, вы сейчас направляетесь в Иркутск.
Для начала мы полетим в Иркутск, а вообще наши планы добиваться его скорейшего возвращения. Там посмотрим по обстоятельствам. Ну и, во-первых, у нас в ближайшее время мы подаем жалобу в Европейский суд окончательно. Потом мы ждем, когда будет касация на меру пресечения, которая сейчас отложилась.
Она сегодня должна была рассматриваться?
Да, она должна была сегодня быть, но ее отложили.
По каким причинам, непонятно.
По тем, что не могли связаться с нашим подзащитным, смогли это известить. Они прямо так и сказали.
А он в это время находился в СИЗО Ангарска?
Да.
Адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский. Комитет Госдумы России по конституционному законодательству и государственному строительству обсудил сегодня подписи, собранные «Новой газетой», против принятия закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей. Однако никакого решения по этому вопросу в комитете не приняли. Объяснили это тем, что пока не сформирована процедура учета общественной инициативы. В конце прошлого года журналисты «Новой газеты» передали в Госдуму 100 тысяч подписей против принятия закона. Сейчас на сайте издания собирают подписи за роспуск Государственной Думы. Подписаться в поддержку этого можно было также и вчера, во время так называемого «марша против подлецов», который неожиданно для экспертов-активистов собрал большое количество людей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
В конце прошлого года, когда в Государственной Думе должны были в третьем чтении рассматривать законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей, журналисты «Новой газеты» передали депутатам более 100 тысяч подписей, собранных против принятия такого закона. В Госдуме пообещали к мнению граждан прислушаться позднее, обсуждение подписей запланировали после новогодних праздников, а закон приняли. В понедельник в Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству обсудили поступившие подписи, однако никакого решения по ним не приняли, поскольку, как заявил глава комитета Владимир Плигин, процедура учета общественной инициативы пока не выработана. Плигин пообещал, что депутаты ее сформулируют к апрелю. В «Новой газете» решением комитета не удивлены, однако рассчитывали, что вопрос обсудят на пленарном заседании, говорит пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Мы особо не рассчитывали на то, что Госдума вдруг осознает то, что они были неправы с принятием закона, отменят закон и тут же самораспустятся. Конечно, мы на это не рассчитывали. Правда, были у нас какие-то определенные ожидания, связанные с тем, что они хотя бы вынесут эту инициативу на рассмотрение на пленарном заседании, но, сославшись на отсутствие конституционных норм, которые позволяли бы им это сделать, комитет отказался.
Причина, почему комитет отказался рассматривать подписи, собранные журналистами «Новой газеты», была чисто формальной, говорит депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Он вместе с коллегой Дмитрием Гудковым намерен внести на рассмотрение в комитет законодательную инициативу об отмене запрета на усыновление.
Комитет не стал рассматривать собранные «Новой газеты» подписи по сугубо формальным причинам. Эти формальные причины заключались в том, что это не является законодательной инициативой. По Конституции Российской Федерации правом законодательной инициативы обладает депутат, член Совета Федерации или законодательное собрание, но не отдельные граждане. Для того, чтобы это стало предметом рассмотрения, необходимо его внести по правилам. Мы пытались добиться с коллегой Гудковым сегодня решения от комитета, чтобы, если мы это внесем от себя, как от депутатов, чтобы это было в приоритетном режиме, учитывая то, что на самом деле мы будем выступать, ну, фактически посредниками между теми, кто собрал подписи, и Государственной Думой. Но подобное решение не удалось получить. Остановились на том, что когда будет внесено, тогда и будем думать. Подписи собирались под решением об отмене поправки Лаховой о запрете усыновления. Один из предметов, на который обращал внимание Плигин, как с юридической точки зрения понять, под чем собирались подписи. Понятийно понятно, естественно, да, то есть чем люди недовольны, но это не оформлено юридическим должным способом.
Говорил Илья Пономарев. На сайте «Новой газеты» до 1 февраля проходит акция под названием «Давай распускайся», то есть сбор подписей в поддержку распуска Государственной Думы. Собрано уже более 120 тысяч подписей. В данном случае «Новая газета» выступила в качестве площадки, аккумулирующей недовольство людей, считает пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Она также не исключила, что протестные настроения будут расти.
Дело не в самом протесте как в таковом, а в каких-то конкретных его проявлениях. Вот этот закон возмутил людей настолько, что они готовы выходить на шествие, готовы голосовать и готовы требовать своего права, установленного Конституцией. Мы здесь выступили как площадка, аккумулирующая народные ожидания, народный гнев. И есть у нас такое уверенное подозрение, что такое игнорирование мнения значительной части общества не пройдет бесследно. У нас есть уверенное подозрение в том, что этот ком будет расти и расти. И наша петиция про распуск Госдумы, она стала следующим логическим шагом по требованию отменить этот закон. Третий шаг, который напрашивает, вопрос о референдуме. По крайней мере, никто нам не помогает больше, чем сами наши парламентарии. Еще сегодня был забавный момент на заседании, когда дали слово главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он первым делом обратил внимание на то, что часы на стене комитета отстают на 6 часов. Это, мне кажется, очень красноречиво вообще говорит о ситуации.
Подписи в поддержку распуска Государственной Думы собирали и во время воскресного марша против запрета американцам усыновлять российских детей. По оценкам московской полиции, в акции участвовали до 9 тысяч человек. Организаторы и гражданские активисты говорят о 30, а то и о 60 тысячах человек. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов считает эту акцию оппозиции успешной и полагает, что таким образом был создан новый формат протестных мероприятий.
Безусловно, можно считать успехом хорошую явку на этот марш, в целом успехом протестного движения, которое в последнее время испытывало явный кризис жанра. Оно, можно быть благодарна властям, что те подкинули им удобную такую тему, но далеко на этой теме не проедешь. Скорее, можно говорить о том, что сформируется некая новая протестная мода проведения общегражданских акций по так называемым неполитическим поводам. Этот формат является более выигрышным, более комфортным для вот этой вот белоренточной субкультуры с точки зрения перспектив именно этой темы. Мне кажется, она очень ограничена.
По мнению Михаила Ремезова, сбор подписей за роспуск Госдумы вряд ли будет эффективен.
Такого механизма роспуска Госдумы просто не существует, который включал в себя проведение референдума. Такого конституционного состава роспуска Госдумы, как принятие непопулярного закона, тоже не существует. Поэтому, конечно, перспективы не блестящие. Понятно, что иногда можно ставить трудновыполнимые или даже невыполнимые цели, чтобы мобилизовать сторонников, воодушевить их, чтобы начать борьбу. И, кроме того, я бы отметил, что новая оппозиция просто не готова к серьезным федеральным выборам. На то, чтобы новая оппозиция подготовилась к выборам, должно уйти, наверное, как минимум год, два, полтора. То есть спешить сейчас явно некуда и некому. Авторитет так называемой законодательной власти сегодня невысок. Отнюдь не на этом авторитете держится политическая система. Попробовав играть в своего рода антипутинский карнавал, наши оппозиционеры решили немножко сменить тему. Надо либо выбирать действительно серьезные темы, уже системные, связанные там не с именами и фамилиями тех или иных людей, а с общественно-политическими проблемами, ценностями. Вот, либо, если уж говорить об институтах и фамилиях, то говорить о том, что вас действительно волнует, а вас волнует институт президентства и личная глава государства.
Говорил политолог Михаил Ремезов. Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин в понедельник назвал бесперспективным сбор подписей граждан за роспуск Госдумы. Наталья Чемпалова, Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге также прошли акции против запрета на усыновление российских детей американскими гражданами, прозванного в оппозиции законом подлецов. Одна акция прошла в форме митинга на Марсовом поле, другая – в форме одиночных пикетов на Невском проспекте, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Убийцы детей, вон из Думы. Любая любящая семья лучше любого детского дома. Не лишайте детей будущего. Причем тут дети? Роспуск Думы, отмена закона подлецов. Недостатка в плакатах на Марсовом поле не было, тем более, что бывшие молодые яблочники, находящиеся в стадии создания нового демократического движения, что не помешало им организовать этот митинг, предлагали всем желающим нарисовать любой плакат прямо во время акции. Такого искреннего горячего митинга не было давно. Видно было, что люди пришли не из политического расчета, не потому что надо продолжать начатые протесты, а потому что просто невозможно не прийти, не сказать свое «нет этому закону». И организаторы сразу решили, что никакой политической символики не будет, отчего акция только выиграла. Видно было, что людям важно высказаться не от лица какой-то организации, а от всего сердца. Говорит Лидия Арцишевская. Она прижимает к себе дочку Дашу, удочеренную 14 лет назад.
Вот этот закон говорит о том, что эти люди никогда в жизни, думая о народе, правда, они не считают нас народом, они называют нас населением. Они никогда не знали, не были, не видели, что такое дома ребенка, детские дома, что такое дети, которые растут в интернатах. Это потерянные дети, потому что ребенок нормально может развиваться только в семье. Даже проведя 2 года в доме ребенка, это рабы. Они подчиняются только команде. Это страшно, то, что произошло. Я могла бы поверить, что это не ответ списку Магнитского, если бы наш национальный лидер не сказал, что это адекватная мера. Это неадекватная мера. Это страшная жестокость.
Депутат городского парламента Максим Резник говорил так, как будто объявлял военное положение.
Сегодня про нас, про всех можно сказать, они сражаются за Родину. Я пацифист, но я не могу найти других слов, чтобы отреагировать на то, что сейчас происходит. Я гражданский активист. Слово «депутат» я не могу произносить, потому что это стыдно стало. Это слово синоним безумцев и циников. Я не могу оценить мотивы, поступки тех людей, которые принимают подобные законы. Это вопрос медицинский, и от этого еще более страшно. Люди, которые считают себя элитой России, депутаты, президенты, премьер-министры и министры, это просто коллективное буйное помешательство. Когда Антонио Грамши сидел в застенках Муссолини, он сказал, пессимизм мысли, оптимизм воли. Это то, что нам сегодня остается, друзья. Здорово, что нас так много сегодня здесь. Да, они сильнее, но побеждает, друзья, не тот, кто сильнее, а тот, кто идет до конца. Пойдем до конца в борьбе за Родину. Спасибо.
Неадекватным ответом на список Магнитского считает закон о детях другой петербургский депутат Борис Вишневский.
Мне очень странно слышать такие аргументы, что для того, чтобы защитить этих жуликов и воров и позволить им беспрепятственно ездить за границу, надо запретить усыновлять туда наших сирот. Наши подлецы, принявшие этот закон, призывают нам сказать, что идет речь о тех детях, для которых не нашлось усыновителей в России.
Пожалуй, самые бурные аплодисменты вызвало выступление Ларисы Семеновны, на глазах у которой в соседней квартире погибали от голода дети алкоголиков, которых затем усыновили американцы. И потом эти дети написали своей бывшей соседке счастливое письмо из Америки.
А почему в Англию можно, в Испанию, в Италию, в Германию, оказывается, можно? А потому что Америка ткнула вас в лицо, в ваши морды палкой и указала на то, что вы нарушаете все мыслимые и немыслимые права человека в России. Так вот, это наша страна. И если мы будем все вместе, им не удастся нас сломить. Никогда.
Не все люди, возмущенные антидетским законом, пришли на Марсово поле. Часть выстроилась в цепь одиночных пикетов на Невском проспекте. Среди них Алексей Решетов, член РПР «Парнас».
Мы решили провести на Невском одиночные пикеты. По всему Невскому стоим плакаты разные по содержанию. Есть плакаты «Думцы». На них написано «Он голосовал за закон подлецов». И дальше фамилии там Кобзон, Матвиенко. Мы подали заявку на шествие и митинг. Но нас отправили опять по маршруту, который проходит вдалеке от людей, от народа, на Марсово поле. То есть мы там перед кем? Сами перед собой. Поэтому мы решили не проводить, хотя мы поддерживаем то шествие, которое молодые яблочники проводят сегодня. Но решили, что вот такая форма будет более эффективная.
Люди с большим интересом читали плакаты, надолго останавливались перед некоторыми из них. На Невском стояли автозаки, полицейские машины, автобусы ОМОНа, но в целом акция прошла без эксцессов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Можно ли массовыми акциями добиться роспуска Государственной Думы России? Лиля Пальвелева узнавала мнение политиков, социологов и деятелей культуры.
Ответ известного архитектора, художника, фотографа и дизайнера выставок Евгения Асса можно назвать осторожно оптимистичным.
Я не думаю, что сейчас речь идет о такой прямой эффективности. Вот мы сейчас вышли, а завтра Думу распустят. Я думаю, что речь идет о том, что мы просто солидарно показываем определенному кругу людей во власти, что есть другая точка зрения, что это точка зрения не одного человека, а большого числа людей, причем людей не случайных, людей не просто за краюшку хлеба собравшихся на митинг, а собравшихся потому, что они разделяют определенную точку зрения. И вода камень точит. Если это произойдет не завтра, то рано или поздно все-таки я... Наивно может быть, но я верю в то, что наши совместные хождения, заявления, подписи и так далее, играют определенную роль в становлении какой-то нормальной гражданской ситуации в этой стране.
Власти в течение года много говорили о том, что они прислушались к акциям протеста, что очень много изменилось. Вас эти заверения утешают?
Ну, я вижу, что на них они действуют ровно обратно. Они вместо того, чтобы услышать, собственно говоря, те лозунги и те обращения, с которыми к ним выходят люди на улице, делают все ровно наоборот. То есть там принятие всех законов, касающихся митингов и санкций против митингующих и так далее, и так далее. И кончая последними всеми законами, говорят ровно об обратном. Если они что-то и слышат, то у них просто испорченный слух или какая-то извращенная реакция на то, что они слышат.
А теперь вопрос координатору общественной коалиции в защиту Москвы, депутату муниципального собрания Пресненского района Елене Ткач. Можно ли такими акциями, как марш против подлецов, добиться такого серьезного результата, как роспуск Государственной Думы?
Это нереально, поскольку события прошлого года и все эти марши и митинги многотысячные показали, что добиться ими ничего невозможного. И сейчас очередной марш, даже сбор подписей, куда потом эти подписи будут направлены? К президенту, кто будет, собственно, принимать решение о роспуске Госдумы. Собираться есть смысл, возможно, родятся какие-то новые идеи по поводу того, как действовать оппозиции дальше. Но заявленная тема, то есть то, ради чего собирается, этого, конечно, таким образом достигнуть невозможно.
Слово руководителю отдела социологии фонда НДЭМ Владимиру Римскому.
Сам по себе этот марш, он, конечно же, показывает недовольство наших сограждан, вполне обоснованное недовольство тем, что Дума перестала осуществлять важнейшую свою функцию, представительскую. То есть она не представляет интересов граждан. По крайней мере, крупных социальных групп, соответственно, те наши сограждане, которые хотели бы ее роспуска, на мой взгляд, вот именно из-за этого пытаются такими способами заставить Думу осуществлять вот это представительство. Но массовые акции здесь совершенно не помогут, потому что решение все равно будет принимать сама Дума. Так у нас устроено, сама Дума о себе принимает решение по поводу своего регламента. В законе, ну скажем, о выборах, у нас вообще нет такого понятия, как роспуск Думы
по требованию избирателей.
Нет. Может распустить президент при определенных условиях. А вот граждане нет. То есть, что негативно в такой акции? То, что в очередной раз активные или там более-менее активные граждане убедятся, что своей активностью они не могут изменить ситуацию. Политики, которые организуют вот такие акции, они ставят неадекватные цели. Это очень важная задача практической политики – адекватно ставить цели. Такие цели, которые можно достигать, и в результате достижения которых сограждане наши будут убеждаться, что их активность не пропадает. Я затрудняюсь сейчас сказать, какой должна быть такая цель. Это нужно не выдумывать из головы, а в обсуждениях искать какие-то консенсусы. Но, в частности, на мой взгляд, здесь надо, во-первых, требовать принятия гражданской инициативы в плане рассмотрения законопроекта. Граждане предлагают свое конкретное решение проблемы, отлично от того, которое предлагает Дума.
Таков анализ Владимира Римского. Лиля Палевелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Московский областной суд отложил на 4 февраля отбор присяжных заседателей по уголовному делу в отношении еще 4 подозреваемых в нападении на эколога Константина Фетисова в подмосковных Химках. Сегодня на сайте движения «Экологическая оборона» Московской области появилась информация о том, что в начале года был избит и ограблен активный участник борьбы против вырубки подмосковного Селятинского леса Александр Толстов. Связано ли нападение на активиста с его экологической деятельностью, предстоит выяснить следствию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
О том, что один из активных борцов против вырубки Селятинского леса в Наро-Фоминском районе Подмосковья Александр Толстов избит и ограблен, стало известно только в понедельник. Хотя само нападение на экоактивиста произошло в ночь со 2 на 3 января. Тогда, как сообщает сайт «Экообороны Московской области», неизвестные затолкали Толстого в машину возле станции метро «Преображенская площадь», избили, отняли ценные вещи, а затем выбросили из автомобиля в районе Медведково. По словам координатора инициативной группы защитников Селятинского леса Татьяны Павловой, экологи считают, что нападение на Толстого – это отнюдь не бытовое преступление, и связано оно с активной экологической деятельностью пострадавшего.
Заведено уголовное дело по факту избиения. Основная версия сейчас, что это ограбление, но мы не исключаем, что это связано с деятельностью Селятина, потому что чуть не первое нападение на активистов, когда мы собирали подписи, у нас на сборщиков подписей было совершено тоже нападение, мне там угрожают. Чиновник администрации мне сообщил о том, что на меня заведут уголовное дело по статье экстремизм.
Экологи обращают внимание на то, что это нападение не первое, и вспоминают о покушении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и эколога из тех же «Химок» Константина Фетисова. Адвокат Фетисова Сталина Гуревич настаивает, что в каждом конкретном случае, прежде чем делать выводы, нужно внимательно изучать мотивы нападения.
Если мы приводим в пример дело Михаила Бекетова или дело Константина Фетисова, неправильно говорить об экологической деятельности и говорить о них как об экологах. Необходимо смотреть в каждом случае индивидуально, чем же конкретно занимался каждый конкретный человек, на которого напали, конкретный активист. Я бы не стала все-таки валить в кучу всех экологов. Безусловно, цель очень многих вот этих организаций – привлечь к себе максимальное внимание и к той проблеме, которой они занимаются. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что они, как любой человек, в принципе, будут пытаться повернуть ситуацию в ту сторону, которая им выгодна. Поэтому, безусловно, будут говорить о том, что, конечно, человек пострадал за свою экологическую деятельность. Опять-таки, надо смотреть, а что же человек сделал такого, о чем же таком он говорил, что конкретно этого человека кто-то потрудился вот таким образом проучить. Потому что это, как правило, делается не бесплатно, по найму. Люди, которым мешают подобные активисты, сами они никого не избивают, происходит определенное количество действий, и, соответственно, просто ради любви к прекрасному ловить какого-то непонятного активиста и начать его избивать просто потому, что так хочется, естественно, никто не будет. Нужно смотреть мотивы и смотреть основания для такого нападения.
Адвокат Сталина Гуревич представляет интересы химкинского эколога Константина Фетисова, который был сильно избит в ноябре 2010 года. Дело будет рассматриваться судом присяжных, однако назначенный на сегодня отбор присяжных по этому делу не состоялся. Зато одному из подозреваемых была изменена мера пресечения. Об этом интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат потерпевшего Сталина Гуревич.
Никто из соглашенных 30 присяжных заседателей на суд не явился. Поэтому сегодня мы ограничились тем, что Вазгену Цатуряну была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, что вполне логично, потому что Цатурян обвиняется в преступлении, предусмотренной статьей 116, по которой не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Остальные, естественно, обвиняемые – это Чернышов, Ковалев и Кривенцов. Они остаются под стражей. Из них, соответственно, Чернышов обвиняется в организации покушения на убийство Фетисова, а Ковалев и Кривенцов являются пособниками.
Отбор присяжных по делу о нападении на Константина Фетисова Мособлсуд перенес на 4 февраля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В минувшее воскресенье под председательством министров иностранных дел Украины и России Леонида Кожара и Сергея Лаврова в Черновцах состоялось 7-е заседание подкомитета по сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии. По результатам переговоров подписан итоговый протокол заседания и план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Эта встреча проходила на фоне протестов националистов. Подробности в материале нашего киевского корреспондента Владимира Вахненко.
Несмотря на судебный запрет, около 100 активистов праворадикальной партии «Свобода» пикетировали вчера Черновицкий национальный университет, где встречались министры иностранных дел Украины и России Леонид Кожара и Сергей Лавров. Эта акция протеста сопровождалась потасовками с милицией, которая блокировала демонстрантов. При этом националисты выкрикивали лозунги: «Вы нам дешевый газ, а мы вам суверенитет, будущее Украины в Европе и нет экономическому рабству». Как заявил на переговорах Лавров, руководство Украины и России не видит противоречий между стремлением обеих стран к укреплению связей с Европой и усилением взаимодействия на пространстве СНГ. Один из главных вопросов встречи был посвящен формату сотрудничества Украины с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. В начале января эта тема стала поводом для дипломатического скандала между Киевом и Москвой, а почти месяц назад из-за нежелания Украины начинать юридическое оформление своего вступления в таможенный союз был сорван визит в Россию украинского президента Виктора Януковича. Напоминает эксперт по вопросам международной безопасности, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Это откровенное предложение Украине со стороны России определиться, или она вступает в союз, поскольку таможенный союз, это, в общем-то, является российским объединением, это ни для кого не секрет, или она уходит в европейское цивилизационное пространство, что категорически неприемлемо для Кремля. Приезд Лаврова, конечно же, был посвящен массированному убеждению украинских дипломатов в необходимости вступления Украины в таможенный союз. Тем пряником, который Украина может получить, и тем рискам, и угрозам, и последствиям, которые возникнут со стороны России в случае невступления Украины в таможенный союз. И эти предложения Москвы будут звучать все более угрожающе, потому что Европейский союз также обещает Украине подписание соглашения об ассоциации. А это соглашение об ассоциации является интеграционным соглашением, а не соглашением о сотрудничестве. Я думаю, это очень хорошо понимает Кремль, и Кремль будет использовать все рычаги давления для Украины для того, чтобы ее как можно быстрее вовлечь в таможенный союз. В принципе, эта формула на двух стульях, она звучит как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя. Ни Евросоюз, ни Россию не устраивает такое сидение Украины на двух стульях.
По словам посла России на Украине Михаила Зурабова, таможенный союз не предполагает частичного сотрудничества, и у Киева есть максимум полгода на решение вопроса о присоединении к этому объединению. Что же касается перспектив украинской евроинтеграции, то они должны проясниться 25 февраля на саммите Украина-ЕС в Брюсселе. Руководитель Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев прогнозирует, что договор об ассоциации с Евросоюзом Украина подпишет до конца нынешнего года.
Европейский выбор заложен и отражен в украинском законодательстве. Это положение, которое является законодательной нормой и которое обеспечивается определенными дипломатическими, организационными и правовыми процедурными шагами. Вероятнее всего, в 2015 году Украина завершит переговорный процесс с Евросоюзом по поводу подписания договора о свободной торговле и ассоциированном членстве. Я надеюсь на то, что процесс будет успешным. В отношениях со странами таможенного союза в любом случае будет достигнут компромисс, потому что здесь есть и взаимная выгода, и многое зависит сейчас от хороших экономических расчетов и успешности согласования законодательства. Ну, а политическая составляющая, к сожалению, она будет постоянно сопровождать этот процесс.
Последние опросы общественного мнения показывают, что более 48% украинцев считают, что страна должна стать членом ЕС, а 40% выступают за присоединение Украины к таможенному союзу. С 1 января Украина начала председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как заявил глава украинского МИДа Леонид Кожара, приоритетом в ОБСЕ для официального Киева будет решение замороженных конфликтов. В этом контексте особое внимание на прошедших переговорах в Черновцах уделялось урегулированию Приднестровского конфликта. Леонид Кожара.
Я считаю, что Украина и Россия как два главных посредника в урегулировании конфликта. Страны, которые имеют больше всего интересов, я думаю, что мы должны взаимодействовать в этом направлении.
Украина за предоставление более широких полномочий Тирасполю, но в рамках единого молдавского государства, продолжает Григорий Перепелица.
Конечно же, исходя из геополитического положения, ключ этого регулирования лежит в кармане Украины, потому что, собственно говоря, существование Приднестровья возможно только благодаря тому, что Украина занимает такую лояльную позицию. И через Украину проходит большинство приднестровского товарооборота. Поэтому Украина в любом случае будет играть тут очень важную роль в урегулировании этого конфликта. Это первое. Второе, что вес Украины увеличивается в связи с ее председательством в ОБСЕ. Что касается позиции Украины, то она остается неизменной. Урегулирование должно быть политическим. Украина признавала и признает территориальную целостность Республики Молдова. Урегулирование должно происходить по формуле 5+2.
Кроме двух конфликтующих сторон, Молдавии и Приднестровья, Украина, Россия и ОБСЕ участвуют в переговорах по решению Приднестровского конфликта как посредники, а США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня исполняется ровно месяц с того дня, как юноша с нездоровой психикой расстрелял 26 человек, в основном детей, в городе Ньютаун, штат Коннектикут, США. Несмотря на неутихающий общественный резонанс, вызванный этой трагедией, надежды на способность американского конгресса ужесточить контроль над огнестрельным оружием, находящимся в частном пользовании, могут оказаться завышенными. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Как ожидается, во вторник президент Соединенных Штатов Барак Обама получит от вице-президента Джозефа Байдена пакет рекомендаций по сокращению насилия, связанного с применением огнестрельного оружия. На прошлой неделе Байден провел консультации с представителями общественных групп, интересы которых связаны с контролем над оружием. Руководимая Байденом специальная рабочая группа при Белом доме может включить в пакет меры, пользующиеся широкой поддержкой в обществе, такие как выявление среди потенциальных покупателей стволов лиц с ментальными отклонениями, ограничение выпуска агрессивного контента производителями фильмов и видеоигр. Однако самым ключевым и в то же время самым противоречивым считается вопрос о запрете продажи в частные руки автоматического огнестрельного оружия и обоим большой вместимости. Несмотря на обещания Белого дома и самых авторитетных законодателей добиться такого запрета, могущественное оружейное лобби располагает достаточной поддержкой в Конгрессе, чтобы заблокировать эту инициативу. Такова суть заявлений, сделанных в минувшее воскресенье одним из ведущих представителей этого лобби, президентом Национальной стрелковой ассоциации NRA Дэвидом Кином. Учитывая, что президент страны использует всю полноту данной ему власти и при этом готов пойти на издержки своего политического капитала, лучше не строить прогнозы и воздержаться от заключения пари. Но для меня правдоподобным выглядит то, что им не удастся провести запрет на автоматическое оружие через Конгресс. В интервью телекомпании CNN глава Национальной стрелковой ассоциации добавил, что также не верит в способность Конгресса запретить продажу магазинов повыше вместимости к автоматическим винтовкам, которые, как считается, позволяют убийце застрелить больше жертв. Законодательный запрет на продажу автоматического оружия уже действовал с 1994 по 2004 годы, и сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн после трагедии в Ньютауне пообещала добиться возобновления этого запрета. После массового расстрела в начальной школе Сэнди Хук в Соединенных Штатах зарегистрирован рост продаж огнестрельного оружия и запросов на проверку благонадежности его покупателей. Наблюдатели связывают это с ожидаемым введением ограничений на продажу. Национальная стрелковая ассоциация сообщает, что за месяц после трагедии в Ньютауне число ее членов выросло на 100 тысяч и скоро достигнет 5 миллионов. Сенатор-демократ из Западной Виргинии Джо Мэнчин, многолетний член NRA, после побоища в Ньютауне заявил, что потрясен до глубины души и что ассоциация должна сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась. Однако в воскресном интервью телекомпании ABC Мэнчин заверил, что в то же время будет отстаивать и интересы владельцев огнестрельного оружия. Хочу обратиться ко всем моим друзьям в NRA. Я буду с исключительным упорством работать над гарантиями, не допускающими посягать второй конституционной поправкой. Национальная стрелковая ассоциация, существующая почти полтора века, не испытывает недостатка в средствах, которые она использует для поддержки своих сторонников в Конгрессе и наказания тех законодателей, которые ей противодействуют. В предвыборную кампанию 2012 года организация потратила по меньшей мере 24 миллиона долларов. Ее руководство утверждает, что она представляет только интересы своих членов, но не производителей оружия. Однако, несмотря на свою влиятельность, Национальная стрелковая ассоциация сталкивается с глубокой тревогой американцев относительно доступности тех видов оружия, которые применялось при массовых убийствах. С недавних пор NRA обрела нового недруга – Комитет политических действий, созданный бывшим членом Палаты представителей Гэбриэл Гиффордс и ее мужем-астронавтом Марком Келли. Два года назад Гиффордс была тяжело ранена в голову стрелком-одиночкой, который при этом убил 6 человек. Бывшая конгрессвумен и ее супруг – в своем недавнем комментарии в газете USA Today заявили, что после создания их комитета «Американцы за ответственные решения», финансирующего политический активизм против огнестрельного оружия, у законодателей больше нет оснований опасаться оружейного лобби. Президент Барак Обама в своем субботнем радиообращении дал понять, что готов к противостоянию с законодателями, которые хотели бы спустить на тормозах решительные меры по обузданию насилия с применением огнестрельного оружия. Сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер в воскресенье призвал крупнейших дистрибьюторов стрелкового оружия присоединиться к мораторию на продажу автоматических винтовок до тех пор, пока Конгресс не рассмотрит законопроект о мерах по сокращению насилия. Инициатором моратория стала крупнейшая сеть по продаже спорттоваров Dick's Sporting Goods. Шумер выступил с осуждением так называемого «Дня уважения стрелкового оружия», запланированного на 19 января бескомпромиссными сторонниками права на владение оружием. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О чем пишут в американской прессе сегодня, обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Президент Обама намерен в ближайшее время выдвинуть план реформы иммиграционной политики США. Об этом со ссылкой на представителей администрации Обамы сообщает «Нью-Йорк Таймс». Вероятнее всего, президент выступит с новыми предложениями еще до своего ежегодного обращения о положении в стране 12 февраля. Реформирование иммиграционной системы входило в список предвыборных обещаний президента. Все подробности плана президента неизвестны, но, по словам газеты, он в частности предусматривает продление виз высококвалифицированным иностранным специалистам, уже находящимся в Соединенных Штатах. Более того, план требует, чтобы работодатели проверяли, что нанимаемые ими служащие находятся в стране легально. Ключевым же аспектом плана является предложение о предоставлении давно находящимся в США нелегальным иммигрантам возможности выплатить штраф и возместить государству неуплаченные налоги за незаконно прожитые в Америке годы. Это должно открыть для них путь к получению гражданства. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев, бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл, поддержал выдвинутую президентом Обамой кандидатуру Чака Хейгла на пост министра обороны США. Пауэлл заявил об этом в эксклюзивном интервью телекомпании NBC.
He's superbly qualified based on his overall record, based on his service to the country, based on how he feels about troops and veterans and families.
Он в высшей мере отвечает требованиям этой должности. Об этом можно судить по его послужному списку, службе нашей стране и его отношению к военнослужащим. Я уверен, что его кандидатура будет утверждена, сказал Колин Пауэлл. Газета Wall Street Journal отмечает в этой связи, что в отличие от Пауэлла, многие республиканцы возражают против кандидатуры Хейгла, утверждая, что он занимает слишком мягкую позицию по иранской ядерной программе и недостаточно твердо поддерживает Израиль. Кандидатура Хейгла должна быть утверждена Сенатом полного состава, и республиканцы обещают, что слушания по этому вопросу будут нелегкими. Ранее еще одна кандидатура, выдвинутая президентом Обамой на высокий государственный пост, также столкнулась с сопротивлением республиканцев. Речь идет о после США в ООН Сьюзен Райс, которую президент Обама хотел назначить государственным секретарем вместо уходящей в отставку Хиллари Клинтон. Однако это вызвало столь серьезное возражение со стороны сенаторов-республиканцев, что Райс сама сняла свою кандидатуру. Наступит ли конец династии Рокфеллеров? Такой вопрос задает газета «Вашингтон-Пост», сообщая о решении сенатора из Западной Виргинии Джея Рокфеллера уйти из политики в 2014 году. Это значит, отмечает газета, что впервые за почти 50 лет никто из семьи Рокфеллеров не будет занимать высокий государственный пост. Семья Рокфеллеров стала влиятельной в конце 19-го, начале 20-го века благодаря нефтяному магнату и филантропу Джону Рокфеллеру. Его внук Нельсон Рокфеллер был вице-президентом США, а несколько других Рокфеллеров занимали посты губернаторов штатов и избирались в Конгресс Соединенных Штатов. Рейтинг популярности Конгресса США в 2012 году достиг рекордно низкой отметки, сообщает газета «Хилл», ссылаясь на результаты Гэллопа. Только 15% опрошенных одобрительно отозвались о работе законодателей. Это самый низкий показатель с тех пор, как Институт Гэллопа начал проводить такие опросы 38 лет назад. В августе прошлого года рейтинг опустился до 10%, а в январе этого года он составлял всего 14%. Велогонщик Лэнс Армстронг, обвиняемый в употреблении допинга и лишенный 7 титулов победителя Тур де Франс, намерен на этой неделе дать откровенное интервью знаменитой телеведущей Опри Уинфри, сообщает агентство Associated Press, репортеру которого удалось коротко побеседовать с Армстронгом в техасском городе Остине, где живет спортсмен. «Я спокоен и намерен говорить абсолютно открыто», — сказал Армстронг. Американское антидопинговое агентство утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства того, что Армстронг не только сам регулярно употреблял запрещенные средства, но и подстрекал к этому своих товарищей по команде. До сих пор Армстронг не признавался в употреблении допинга.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить дополнительные средства на обеспечение армии в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности для того, чтобы полностью отказаться от использования портянок. По словам министра, обеспечение военных зимними вещами – главное в бюджете ведомства на 2013 год. Ранее в Министерстве обороны заявляли о намерении отказаться от так называемых «банных дней» в связи с оборудованием в солдатских общежитиях душевых комнат. О недофинансировании солдатского быта и обмундировании на фоне уголовных дел по фактам многомиллиардных хищений из военного бюджета и новости о вводе в строй суперсовременной атомной подводной лодки Юрий Долгорукий, мой коллега Андрей Шары беседует с аналитиком издания «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным.
Вы понимаете, что здесь как бы однозначно нельзя говорить. В некоторых условиях сапоги лучше, чем берцы и ботинки. Там, где топкая местность, где глубокий снег и прочее, прочее. И использовать портянки в этих случаях, они гигиеничны, не вредны и так далее, да? Но, тем не менее, вот как бы мода на портянки уже ушла давным-давно, и поэтому сегодня еще раз Сергей Шойгу сказал, что пора портянки отменить. Хотя вот те же валенки в Сибири, ты надеваешь носок и сверху на носок наматываешь портянку, чтобы было теплее. Вот. Потому что валенки, носок скатывается, если вы когда-нибудь носили армейские валенки.
Это означает, что портянки все-таки как элемент, может быть, добровольного обеспечения военного останутся?
Портянки как, ну, как дополнительный элемент, конечно, останутся, никуда они не денутся. Но повседневные ножки, безусловно, давно в армии уже.
Этого года, оно в целом выполнено или нет? Ну, видимо, министр не говорил бы об этом, если бы оно было выполнено.
Ну, наверное, да. Это же жизнь. Жизнь не бывает без проблем, без недостатков.
Несколько недель назад новый министр обороны говорил о том, что в армии вскоре будут отменены банные дни. Связано это с тем, насколько я понимаю, что до сих пор не все воинские части обеспечены душевыми комнатами в казармы. Верно я понимаю?
Далеко не все воинские части, не все помещения в общежитиях. Общежитиях в казармах. Казармы теперь стараются уйти от слова казармы, потому что их переделывают под общежитие солдатское, оборудованные душевыми. Безусловно, так. Есть как бы показательные такие в каждом военном округе, такие показательные общежития для личного состава, в том числе вот в Москве, в Аладино, где любят возить иностранные делегации и журналистам показывают солдатским матерям, где люди живут в кубриках по 4, по 2 человека, у них есть душевые, у них есть стиральные машины, у них есть все. Телевизоры, музыкальные центры, радиоприемники и так далее и тому подобное. Сушилки для обуви, шкафчики для одежды и прочее, прочее. Вот. Но, к сожалению, пока это не везде, потому что это требует перестройка всего, это требует денег. Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в том, что идет передислокация военных городков, идет создание укрупненных военных городков. То есть, если раньше у нас было около 27 тысяч военных городков, потом их сократили до 7 тысяч, а сейчас должно остаться 300 военных городков укрупненных, то, естественно, вот эти 300 военных городков укрупненных, где будут новые общежития, новые казармы, они должны быть оборудованы по самому современному образцу, то есть и с душевыми, и с сушилками, и с теми кубриками, о которых я говорил уже, как в Наро-Фоминске, это сделано и в Алабино, Подмосковье.
Трудные бытовые условия, с которыми до сих пор сталкиваются военнослужащие, в том числе те, кто служит по призыву, это проходит все по графе трудности лишения воинской службы.
Безусловно, это так, но если раньше эта графа такая была, как бы и в уставе, и в присяге была такая, такие слова были, да, то сейчас стараются, по крайней мере, идеологически, так скажем, да, на это не напирать, потому что не надо создавать искусственные трудности и лишения воинской службы. Лишения и трудности это во время войны могут возникнуть, а в мирное время надо создавать достаточно приемлемые человеческие условия для прохождения воинской службы. Этим занимался Сердюков, и вот этим продолжает заниматься Шойгу.
С одной стороны, в обществе обсуждается многомиллионное воровство из бюджета Министерства обороны, с другой стороны, до сих пор солдаты живут в условиях, ну, даже, наверное, не 20 века, когда все-таки нет душа в гарнизоне, даже если это отдаленный какой-то гарнизон. Конечно, это признать нормальным, как мне кажется, нельзя.
Но я служил в армии в 20 веке, вторая половина 20 века, вот там у нас тоже души не было, были банные дни. Но что делать? К сожалению, армия так легко не...
Виктор, все-таки сокращение в несколько раз, сейчас менее миллиона.
Ну, во-первых, учтите, что 20 лет после распада Советского Союза на нужды армии практически не выделялось денег. Да, поэтому запущено это было страшно. Армия сокращалась, городки вымерзали, а денег не давали. Поэтому выживали как как могли. Вот только в последние годы, вот в основном при Сердюкове началась решительная перестройка всего этого, да, вот реформа. Но она не делается в один день. В разных районах страны различные экономические возможности для переустройства и строительства новых городков. Я думаю, что это будет не меньше 5-6-7 лет.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с аналитиком издания «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным. Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Сетикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Услышит ли власть голос противников антимагнитского закона? Об этом беседуем с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».